Здравствуйте, дамы. Господа тоже здравствуйте. Меня зовут Яков Файн. Уже некоторые, наверное, уже руки тянут к Ютубу, к этой шестереночке, к настроечкам, чтобы меня переключить на двойную скорость. Это те, кто слушает запись. Почему так медленно? Дай мне информацию быстрее в единицу времени. Не дам. Бо не дам. Як ты сал, бо не дам. Будем говорить медленно, спокойно. Расслабьтесь, выдохните. Возможно, вы нервничали. Но сейчас-то вы со мной. Сейчас-то ваша жизнь становится лучше. Конкретно этот день у вас становится лучше. Настроение лучше становится. Вот вчера мне писали, позавчера, у человека голова перестала болеть. Перестает болеть, когда он меня слушает в прямом эфире. Я, конечно, человек иногда скромный, но тут трудно даже спорить, голова перестает болеть. Потому что говорить можно об одном и том же по-разному. Можно говорить со злостью и яростью, а можно говорить так, чтобы голова перестала болеть. Может, хватит уже мне болтать, а начнем к делу. Сегодня у нас прямой эфир, канал называется Яков Файн, эфир прямой, то есть стримец молодец. Пишите комментарии прямо вживую, и те, кому повезло, и мы сможем с вами пообщаться вживую. То и кому не так повезло в жизни, но все равно повезло, слушают меня в записи. Все ссылки на каналы мои, которых у меня аж три, в описании к каждому видео. Итак, давайте-ка поздороваемся с теми, кто напрямую вышел. Богдан пишет: добрый день, дякую за стрим. Скажите, будь ласка, як ви створили свою компанію, щоб ви порадили програмістам, які теж хочуть створити свій IT-бізнес? Вам би я порадив підписатися на мій канал «Кар'єра в ІТ». «Кар'єра в ІТ». Для цього вам треба зайти на YouTube. Так, і написати що-нибудь типа... Что нужно написать? Кто знает? Карьера в ИТ. Карьера в ИТ. Так, я даже слово «карьера» написать не могу. Вы понимаете, до чего дошло? Вот. Карьера в ИТ. Вот он мой канал. В нем есть полно видео. Полно видео. Вот здесь. В одном из видео, как мы создавали свою компанию. Вот туда сходите. Прочтите, проэнджойте. И там же оставьте комментарий, если хотите. Не хотите, тогда просто проэнджойте. Там все уже было. Сергей пишет: доброе утро. Доброе утро, если оно доброе. У некоторых доброе, у некоторых нет. В Турции сегодня не доброе утро. Валерий пишет: доброго дня, Яков. Скажіть, будь ласка, чи прийнято в США просити рекомендації по закінченню роботи над проєктом? Наприклад, чи нормально буде попросити залишити відгук? Відгук LinkedIn від колеги зі США. Правильно просить рекомендацию? Да, это правильно. Пару вещей, которые надо запомнить. Есть отдельные молодые, горячие программисты, которые уже написали пару if-стейтментов и думают, что они себя много представляют, и поэтому можно хлопнуть дверью и уйти из компании X в компанию Y. Хлопнуть дверью, подчеркиваю. Сжигая мосты. Но это глупые джуны. Так делают, только так делают глупые джуны. Потому что потом... Когда они начнут искать другую работу, их спросят: а дай рекомендации с прошлого места работы. А они уже порвали мосты. Поэтому они и джуны. Вот, поэтому да, принято. Поэтому уходить из компании надо тихо, спокойно, в любом случае. Неважно, что у вас скребет в душе. Красиво уйти надо, спокойно. Потому что потом попросите. Более того, перед уходом, да, можете попросить. Но только будьте очень аккуратны. Будьте очень аккуратны, подумайте, сядьте, напишите себе списочек людей, которые вам будут давать характеристику или рекомендацию. Если это по телефону, например. Ибо вам любой скажет: я тебе дам рекомендацию, но не любой даст ту рекомендацию, которую вы бы хотели. Посмотрите, кто, вы думаете, даст вам приличную рекомендацию. Это первое. Можно ли попросить оставить отзыв в LinkedIn? Да, то же самое можно. Но опять же, вы знаете ваших коллег, уже бывших. Да, просите, просите. Не все оставят, но за спрос денег не берут. Доброе утро, пишет Non-Target. Виктория, красная футболка режет глаза. Не буду смотреть, только слушать. Виктория, вы очень балованы. Вы просто балованы. Не знаю, что уже делать. Уже не знаю, как вам одеться, как мне одеться, чтобы вам понравиться. Я уже и так, и этак. Вы напишите, может быть, списочек. А еще лучше пришлите посылочку одежды, которая вам нравится. И я буду ее носить. На стримах только. Только не покупать секонд-хенд, это мне ничего не надо. Так, Андрей пишет. Заряжаю воду от ваших эфиров. Здравствуйте, Москва на связи. Здравствуйте, заряжайте. Так, всех приветствую, пишет против животного. Возможно, микрофон переключился с Шурика на Маковский. Нет, ничего не переключилось. Так, здравствуйте, хорошего дня. Витаю. Здається, ваш основной микрофон не працює. 1, 2, 3, 4, 5. Уже второй человек говорит. Ну-ка, делаем так. Я смотрю. Нет, работает. Работает. Я могу специально переключить, специально, чтобы вы знали. Переключить. Сейчас не работает. Сейчас работает вот тот микрофон встроенный. А сейчас я обратно переключу. 1, 2, 3, 4, 5. Работает. Не знаю, почему так. Почему так, не знаю. Здрасте, здрасте. До США уже долетели голуби с печальными известиями из Турции. Это ужас. Под 3000 домов снесено. Да, это ужас, это правда. Это правда, это ужас. Это, я бы сказал, ужас, ужас, ужас. Больше, чем 1600 человек погибло. Уже известно. А я думаю, что как минимум два раза все вырастет. Как минимум два раза. Посмотрите на этот ужас. Два землетрясения было. Зацепили и Турцию, и Сирию. Смотрите на этот ужас.
There are reports as soon as this second earthquake happened, some buildings have also collapsed. Since the morning, since the main earthquake happened, more than 100
Тут написано 1200 людей, но уже больше 1600. Такое впечатление, что русские бомбили украинские мирные дома опять. То же самое в Турции. Но это не русские, тут, то есть клеветать не будем, это природа. Всем, конечно, родственникам соболезнования, но ничего здесь не сделаешь. Все мы ходим под Богом, как говорится, и горе у людей, конечно же, горе. Это и в Турции, и в Сирии произошло. Что делать дальше, я не знаю. Что сказать, вернее, еще. С каждым может произойти. Хелен, всем привет. Сергей советует снять футболку. Виктория будет недовольна, даже если я сниму футболку. Она уже, тем более, она выключила видео, слушает. Она не увидит, что я сниму футболку. Владимир пишет. Привет, Яков. Как ты думаешь, если у фрилансера хорошие отзывы на Upwork, этого достаточно, чтобы взять его на работу или в офис нужно другое? И это все зависит от человека, который вас берет на работу. Некоторые будут читать отзывы на Upwork, на вас, на фрилансера, и то, что вы думаете хороший отзыв, на самом деле хорошим не является. Он будет внимательно читать, ему что-то не понравится. Теперь звук покращился. О, улучшился. Интересно. То есть просто переключился. Теперь заработал основной. Ну, я уже не понимаю, что мне делать. Я уже и компьютер. А, у меня еще один апгрейд, который никак не влияет на микрофон. В середине месяца у нас будет другой интернет. Другой провайдер, будет быстрее upload speed. Может, я попробую стримить одновременно тогда и на YouTube, и на Facebook. Хотя не знаю, надо ли это или нет. Не понимаю. Зачем нет? Так, давайте посмотрим на ваши комментарии, которые вы оставили вчера. Спасибо за рецепт. Рецепт от программиста я записал. Писал Дэн. Анна пишет, Яков, вы реально поднимаете настроение. Очень люблю, когда вы новости разные зачитываете или показываете с вашими комментами блестяще. Спасибо, Аня. С Беннетом, правда, ваша мысль осталась незаконченной. Что вы по поводу этого интервью думаете? Я ничего не думаю по поводу этого интервью. Просто, когда политики забывают, ему надо напомнить о себе. Ну вот, он год терпел. Его, знаете, как есть такое слово, украинское, по-моему, оно муляло. И вот он, информация муляла. Какой он крутой, что спросил у Путина, ты не убьешь Зеленского? Тот сказал нет. О, окей, я позвоню Зеленскому, скажу Зеленскому. Ага, а после этого тот написал, я не боюсь. И он построил у себя вот такую связочку. Возможно, он хотел унизить Зеленского этим, не знаю. Возможно, он хотел привлечь к себе внимание, что он и сделал.
Скорее всего, это была его задача. Ну, к Зеленскому у меня отношение не улучшилось, не ухудшилось после вот этой речи, как его зовут, Беннета. Дальше Аня продолжает про Оливье. Мне было скучновато, так как делается 100 раз и все знаю. Вот это грубая ошибка. Аня, вы меня огорчили. Аня, вы меня огорчили. Я все знаю. Вы не знаете. Вы делали 100 раз Оливье. Верили я вам? Верю. Почему нет? Значит ли это, что вы знаете, как делать Оливье? Нет. Это значит, что вы знаете, как делать Оливье 100 раз по определенному рецепту. В моей программистской карьере я писал книги всяческие по программированию. А есть категория людей, программистов, которые считают, что книги читать не надо по программированию. Что я и так разбираться, могу разобраться, пойду на Google, там есть всяческие сайты программистов, там посмотрю, как делать то или иное, другое, третье. Есть документация на язык программирования или на фреймворк. Мне не нужны книги. Мне нужны книги. Я никогда этого не понимал. Никогда. Книга – это взгляд человека на нечто. Ну, продолжая мою историю с программированием, это взгляд, мой взгляд на программирование. То есть я много лет работаю, я изучаю там новый язык программирования, но я уже делал то же самое на других языках и много раз. Не слишком ли я далеко сейчас? Аня, вы понимаете, что я все время думаю, я думаю о салате Оливье, о рецепте, а говорю вам о книгах. И я всегда отвечал, до сих пор считаю, что это так. Вы покупаете книгу. Вы, допустим, программист на таком-то языке программирования, считаете, что вы уже знаете, как все делать. А также 100 раз готовили салат оливье. И 100 раз писали программу такого типа. И вот вы покупаете эту книгу, листаете так скучно, да, это опять было, знаю, ничего нового, тут бац. На странице 384 есть 3 абзаца, где написано, как сделать нечто, а вы этого не знали. Не потому, что автор книги умнее. No, no way. Он может быть глупее 4 раза, чем вы. Но вот эта штучка одна, знаете, песня была такая, по-моему, у Элтона Джона, у моей милой есть одна маленькая штучка. И вот эта штучка, эти 3 абзаца помогли. И уже все, уже отбил дорогу, как говорится. Потратил $30 на книжку по программированию, хотя думал, что все знал. А вот эти 3 абзаца. В книге было 400 страниц. Надо ли покупать книгу, если в ней полезного только 3 абзаца? Конечно! Конечно, потому что если программист грамотный, значит, у него хорошая зарплата. Значит, эти 3 абзаца сэкономили ему время, и он просто больше может заработать денег. Потому как он на это... что было в 3 абзацах, вообще уже теперь потратит 0 секунд. Потому как там все написано. Всегда читайте новый рецепт салата Оливье, Аня. Не обманывайте себя, что вы ничего нового не узнали вчера. Разве вы варили картошку, предварительно ее порезав на маленькие кубики? Или вы просто сварили картошку, а потом ее порезали на маленькие кубики. It makes a world of difference. Ничего, что я по-английски. Это огромная разница. Какое количество крахмала уйдет из этой картошки, когда она порезана на маленькие кусочки, это намного больше. Кусочки получаются тем более такие ровненькие, эстетичные и так далее. Так что, Аня, пересмотрите, перечитайте мой рецепт. Кстати, вчера я забыл сказать про 4 яйца вкрутую, которые надо было сварить. Но я исправил как бы все. И вчера под видео я просто перечислил ингредиенты. Видите, в описании вчерашнего видео, вот тут я желтеньким вам показываю. Рецепт оливье на 3-4 человека. Все написано, плюс мое видео. Enjoy. Так, что еще тут было? Любовь приходит и уходит, пишет Максю ей, а кушать хочется всегда. Из этого всего исходит, что в жизни главная еда. Вот этот комментарий дает мне такой мостик, сегвей, я бы даже сказал. Переход, вариант перейти на другую тему. Кушать хочется всегда, в общем, еда главная. Да. И подумайте, до чего мы с вами докатились. Я имею в виду мы, люди, которые находятся на этом канале. Мы любим поесть. Мы любим поесть много. Потом мы набираем вес. Потом мы любим тратить огромные усилия на то, чтобы вес этот сбросить. И все это стоит денег. Сначала мы тратим солидные деньги на то, чтобы купить еды. Причем больше, чем нам надо. Но мы тратим. И мы идем в эти буфеты, all you can eat, где все включено в эти деньги. И мы наедаемся, и мы не можем остановиться. Потом мы становимся на весы. И о ужас. Потом мы начинаем искать средства для похудения. Диеты, врачи. Деньги опять. То есть сначала надо вложить деньги на то, чтобы купить еды. И побольше. А потом надо вложить деньги во врачей. И побольше. Хотя все понимают, что такое правильная диета. Zip it up. На зипере вот так, на молнии. Рот закрыл и все. Вы видели фотографии из концлагеря Освенцим? Несчастных этих людей, заключенных. Там много вы видели толстых? Это, конечно, экстрим. Не дай бог никому оказаться в такой ситуации, как оказались узники Освенцим и других концлагерей. Но неужели это непонятно? So shut your mouth. Закрой рот. Zip it up. Zip it up. Zip it up. И ты сэкономишь кучу денег и диету. И каждый раз, особенно, конечно, это среди женщин, пронесся слух, что вот это такое, похудеешь. Почему-то женщины очень озабочены своим весом. Почему, не знаю. Я хочу сказать вам, что некоторые женщины, и не только некоторые, многие женщины, когда они такие пухленькие, они выглядят намного лучше, чем женщины, которые уже похудели путем неимоверных усилий. И последний, наверное, год, или меньше, чем год, там и здесь я слышу, вот есть такое лекарство. Оно вообще лекарство от диабета, но народ стал его принимать. Это, кто-то, по-моему, это уколы. Уколы, и если их колоть, неважно, что у тебя нет диабета, то от тебя воротят от еды, не хочется даже смотреть на нее, теряется аппетит, уменьшается количество сахара в крови, и ты худеешь. И результаты, да, есть. Потом начали писать, я, кстати, вам рассказываю кое-что из статьи, которую я прочел вчера в газете New York Times. И начали жаловаться люди, что какие-то побочные эффекты. И многие из побочных эффектов связаны с этими лекарствами, а некоторые побочные эффекты связаны с тем, что их принимали не так, как не под управлением врача, а не под контролем врача. В частности, одно из лекарств, которое я слышал, оно называлось Оземпик. Оземпик. Я никогда не принимал никакие лекарства от похудения. У меня нормально все пока. Ну, конечно. Хотелось бы иметь сикспэк вот тут на животе. Если бы у меня был сикспэк, интересно, и я бы сидел бы в красной футболке. Что бы сказала Виктория? Смотрела ли бы она на меня или тоже выключила бы видео, чтобы меня только не видеть? Вот интересно, как вы думаете? Вика, ответьте немедленно. Включите видео, напишите комментарий. И, одним словом, выходит статья вчера в New York Times, которая говорит, что вот эти таблетки для потери веса могут, типа, что-то сделать с вашим лицом. И вот люди, которые принимают эти таблетки, в данном случае они пишут Оземпик и другие из этой серии, что они обнаружили неприятный side effect, побочный эффект. Лицо стареет. Лицо стареет. То есть вес уменьшается, задница уменьшается, а лицо стареет. Вы этого хотели, девчонки? Давайте посмотрим. Не только Ozempic. Они тут пишут, тут большая статья, я вам читать ее не буду. Она вышла 24 января этого года. Теряет вес туда-сюда, и есть уже новое лекарство, не только вот этот Ozempic, но есть еще новое лекарство, которое называется Mounjaro. Это, опять же, новая таблетка от диабета, которая уже одобрена FDA, Food and Drug Administration, в мае прошлого года. Она регулирует сахар в крови, подавляет аппетит, и если кто-то верит рассказам, которые были в парикмахерском салоне на Upper East Side в Нью-Йорке, то вот эти лишние фунты веса исчезают прямо в воздухе. И вот здесь написано в этой статье, что так ни одна таблетка или ни одно лекарство так горячо не обсуждалось еще со времен Виагры. Когда появилась Виагра, сейчас, наверное, меня слушают люди, которые думают, что это вокально-инструментальный ансамбль. Нет. Это такая синяя таблетка, которая помогает enjoy life, если уже некоторые органы enjoy не могут. Вот тогда были большие обсуждения, и вот теперь говорят, что на таком же уровне обсуждения. Насколько это круто, насколько это важно. И Ким Кардашьян уже, она хотела влезть в платье Мерлин Монро, и она вот эти таблетки принимала, чтобы влезть в это платье. Я не знаю, это правда или нет, но люди говорят, что да, это так работает, но жир, написано в этой статье, нужен человеку. Вот тут на лице должен быть жир. А если начнете худеть, лицо начнет обвисать и выглядеть изможденным. Поэтому, девчонки, be careful. Будьте осторожны. Не бросайтесь во все эти таблетки. Кстати, диабетики жалуются. Они говорят, что из-за того, что вот эти люди, и женщины, и мужчины, хотят похудеть, они теперь потребляют такое количество этих таблеток или уколов, не знаю, что там, в каком оно виде это происходит, но теперь диабетикам не хватает этих лекарств для лечения от диабета. Но что пишут, то пишут. Действительно, вес уходит. То есть вроде не вранил. Уже есть эта группа этих лекарств. И, ну, я же уже говорил, этот Ozempic, который был давно, вот этот Mounjaro. Но Mounjaro работает, конечно, классно, но есть такая одна маленькая мелочь. Оно приводит к необычному и редкому раку щитовидной железы. Ну, как бы, ну так что? Зато худенький и симпатюля. Худенький и симпатюля. Но женщин, конечно, остановить нельзя. Даже дорогое лекарство, а эти лекарства стоят дорого. Не то, что-то вроде $1000 в месяц надо, чтобы так периодически вкалывать. То есть сначала мы едим, как не в себя, и тратим море денег на еду. Потом мы хотим похудеть, но все равно есть. То есть мы заплатим теперь деньги за лекарства, за эти озимбики всякие, Mounjaro и Wegovy. Wegovy еще есть. Вот они тут пишут, я не знаю. Может, кому надо. Но я не советую ни в коем случае. Ню-ню-ню-ню-ню. Никому ничего не советую. Ну, просто если вы хотите поресерчить, может быть, вы уже сели на эти таблетки и хотите с них сойти. Так читайте. Про Ozempic Face и вот про эти таблетки, которые стоят таких денег. И посмотрите на себя в зеркало и полюбите себя. Может быть, вы не так плохи. Не так плохи. Так, что пишут тут у нас люди? Non-Target пишет. Яков, вопрос на засыпку. Стоит ли покупать книжку, если можно спиратить и прочитать в PDF? Вы знаете, вопрос Я не знаю, почему у вас такой вопрос возникает. Вот вы идете в магазин и пошли в магазин за колбасой, к примеру, Non-Target. Вы этот магазин хорошо знаете. Вы знаете, что там security очень слабая. Зачем вы вообще покупаете эту колбасу? Вы можете взять в корзинку, бросить палку колбасы, небольшую палочку такую колбасы, упакованную в целлофанчик. Ну и там легким движением руки раз, ее так в карман. Во внутренний карман пиджака Бриони, который вы обычно носите в супермаркет. И вышли. То есть перефразировать ваш вопрос. Зачем надо платить за колбасу, когда очень легко ее в карман внутренний положить и съесть ту же самую колбасу и сэкономить пару копеек? Это, собственно, ваш вопрос. Только не про книжки. Стоит ли покупать книжку, если можно спиарить и прочитать в PDF? Есть тут два эффекта, которые отличаются от колбасы. От примера с колбасой, который я вам привел. Один из эффектов с точки зрения автора, вот, допустим, с точки зрения меня, я вкалывал как раб, когда я писал любую книгу. То есть это после работы. Я же не автор, который только этим и занимается, что книжки пишет. Я сначала отработал где-то у станка программистского, а потом вечером для выходные писал. Я придумывал примеры. Я их отлаживал. Я придумывал другие примеры. Я книги, вот эти черновики сдавал издательству. Издательство мне писало коррекции, возвращало, потом отправлялось. Издательство отправляло на ревью, на технические ревью другим авторам. Они мне писали ревью, я писал, я впахивал. И вот, слава богу, все, пришла книга, мне получаю посылку с авторскими экземплярами, люди начали покупать. И тут Non-Target говорит, ну что я буду ее покупать, я могу ее и так скачать. Можете. И тут есть два эффекта, как я уже сказал, но не сказал какие. Первое. Если вы скачали книгу, как PDF, на любом пиратском сайте, I don't have problem with that. Почему? Потому что, возможно, эта книга вам была не нужна, или вы ее скачали как PDF, полистали, почитали, поняли, что это бред, сивой кобылы, и выкинули этот PDF. Никаких проблем с этим нет, я только за, и я опрувую, Non-Target, такое ваше поведение. Но, если на странице 384 были эти три абзаца, о которых я говорил раньше, и они вам помогли, don't be a fucking asshole, Non-Target, не буду переводить. Купи эту книгу. Хватает ли у вас мужества взять, скачать мою книгу или любого другого автора, полистать ее. И если там есть хоть что-нибудь полезное для вас, купите ее. Знаете, какой это мужской поступок. Скачать, иметь ее бесплатно, а потом заплатить. Трудно, Non-Target. То есть, с одной стороны, пиратское скачивание, как у нас называется, bootlegging, это плохо. С другой стороны, воду не остановить, ее можно только перенаправить. То есть с этим ничего сделать нельзя. Когда-то я дергался, думал, взывал, а потом думаю, what the fuck. Я тоже не девственница и смотрю фильмы всякие, которые, наверное, надо было где-то купить. Иногда, кстати, еще купить сложно. То есть человек может сказать, я готов купить, но не принимают наши карточки из нашей страны, потому что она решила выжать соседнюю страну. То есть купить сложно, нечем заплатить. Бывает. Иногда сложно взять в рент фильм из другой страны. Бывает. То есть, с одной стороны, есть положительный эффект, потому как имя автора становится более популярным, даже если все его скачивают. Но с другой стороны, be fucking nice. Заплати пару копеек. Я, когда вот эту книжку я опубликовал для детей, которая всегда была бесплатной, я ж потратил время на нее, правильно? Ничего, ни копейки не просил никогда. Но написал там мелким текстом, там где-то там. Тем, кто читает книгу там на веб-сайте, я написал, если вам она понравилась, если она была полезна, вот тебе ссылочка, задонейтай сколько хочешь. Я вам отправлю PDF этой книжки. И некоторое количество это делали. Я никогда не ставил кнопки вот эти, дай денег туда-сюда. Не было этого. Некоторые донатили, немного. Ну, кто сколько мог. Мне было, я из этого богаче не стану. Но мне приятно, что какой-то мужичишка присылает мне доллар. На PayPal переводит доллар. Причем он так переводил, что за сервисы и за это PayPal забрал там 30 центов. Я получаю 70 центов. Мне приятно. Человек подсуетился, взял и отправил мне доллар. А кто-то отправляет 50 долларов, а кто-то 20. Ну, просто быть таким, который просто человеком, который все только потребляет, дай, а сам ничего взамен, это нехорошо на таргет. Я вас не учу. Вы меня спросили, я ответил. Если бы не спросили, я бы даже и не начинал. Так, Хелен пишет. Слухаю про схуднення її. Ото їжте, Хелен. А які, як, скільки ви важите, Хелен? Чи це секрет? Вікторія пише. Почому вам не жалко моїх і так натружених айтішних глаз? Капельки. Капельки закапуємо. Чтобы слезки были, Вика. Надо следить за глазами. Это первое. Второе. Скорее наоборот. Задайте себе вопрос, Виктория и любые другие, у которых глаза натруженные, айтишные. Хороший ли у меня монитор, в который я смотрю с утра до ночи? Если вы там сэкономили, big mistake, huge. Немедленно. Купить очень качественный монитор. И тогда глаза у вас будут не такие натруженные, и вы сможете enjoyить мой вид вместе с красной футболкой. Так, Лена пишет, да, единственный плюс поправления – это лицо, так как морщина разглаживается. Видите, Лена? А лицо с разглаженными морщинами раза в три лучше, чем с морщинами. Бегемот пишет, Портном недавно розповідав про якісь краплі, приймали з жінкою для пониження цукру, доприймались, лікар заборонив. Я не знаю, ви знаєте, може бути, вони дійсно теж на це попались. Так, що ще? Люзеф Джо пише, якщо я украду колбасу, то у продавця не буде ні колбаси, ні денег. Якщо я украду електронну книгу, то у автора не прибуде, но і не убуде. Люзеф Джо, you got my message. Вы поняли, о чем я говорю? Вы поняли. Be a mensch. Это слово на идише. Mensch. Оно очень емкое слово. По-русски, наверное, самое близкое будет «будь мужиком». Но это... A mensch – это не просто мужик. Это на что можно положиться человека, на который ведет себя как мужчина всегда. Короче, be a mensch. Будь меньшими. Сегодня у меня просьба. Наверняка половина из тех, кто слушает меня, программисты, наверняка вы неоднократно скачивали книги PDF. Найдите автора. Зайдите на тот сайт, где этот автор продает эти книги. Или донейшн собирает. Отправьте ему хоть что-нибудь. Не надо говорить, что это Яков сказал. Не надо. Отправьте. Кому хотите. Почувствуйте себя лучше. Головная боль пройдет. Так, вот Лена как раз и пишет. У автора не прибудет и не убудет, а вы карму себе уже испортили, и позже придется понести неожиданные убытки в другом месте. Да, вот морщинки появятся раньше времени. А ваши книги еще есть в продаже? Я думал, все уже скупили давно. Нет, не скупили давно. Пойдете на Amazon, сделайте поиск Яков Файн, найдете книги. Я не говорю, что вы должны их покупать, но если вы уже скачали, она была вам полезна, пойдите купите. Так. Закария пишет. Яков, я вашу книгу по TypeScript plus Angular покупал 2 года назад только для того, чтобы на полку поставить книгу вашего авторства. Это круто. Снимаю шляпу. Это круто. Я такое делал тоже. Надеюсь, вы ее купили на английском языке, потому что я не знаю, кто переводил на русский язык книгу про TypeScript и Angular. Я не впечатлен. Тем более она уже старая. Так, ну, Таргет пишет, спасибо за развернутый ответ, и думаю, вы правы. О, уже кому-то помог. Эллен пишет, я была с модельными параметрами раньше. Это что, 90, 60, 90? А зараз с нормальными. Это что, 90-90-90? Олег пишет, я не скачиваю книжки в PDF, неудобно же читать, лучше немного раскошелиться, читать с комфортом. Комфорт для всех разный. PDF тоже круто. PDF вы можете, например, если вы тут, у вас тоже глаза натружены, как у Виктории, вы можете зум-зум-зум-зум увеличивать текст. А если книга обычная, то что уже очки на нос. Так. PS пишет, зараз все донаты на ЗСУ. На Збройні Сили України. Да, конечно. Но как эти уроды у вас воруют? Ну как? Ну люди. Ну блин, ну как? Я вам на прошлой неделе дважды говорил, что не верю я этому вашему министру обороны Резникову. Когда я услышал первый раз, что его заместителя министра взяли за задницу, извините, если можете, за завышенные покупки, вернее, за покупки по завышенным ценам продуктов для армии, для сил Украины. Я сказал вам, и два раза повторил на прошлой неделе, что почему не взяли Резникова? Его заместитель, замминистра обороны, участвовал в этом скандале, а Резников ничего не знал. Как они сейчас пытаются, кадровые проблемы, кадровые ошибки. Это не кадровые ошибки, это воровство, блин. Покупать яйцо, одно яйцо. Я тут жаловался просто, что яйца у нас подорожали. Они закупали яйца по цене 17 гривен за штуку. За штуку. 17 гривен это 50 центов, это полдоллара. Эти суки в ботах, что они творили. И вот теперь, вчера выходит новостишка, прилетела из Украины, что Резникова переведут в другое министерство, а Минобороны возглавит господин Буданов. Он, по-моему, разведку возглавил. Это сказал Рахами. Ну, там то есть все, конечно, еще те ребятки. Фракция «Слуга народа» проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических областей промышленности. Вот. И нардеп от «Слуги народа», заместительница начальника комитета ВРУ, что такое, не знаю, по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Марьяна Безуглова, Facebook, она это сообщила. То есть, это сейчас отдельная тема, поговорим. Это не то, что Зеленский вызвал Резникова на ковер, сказал, так, мол, и так, такое дело. Я тебя уволю с этой должности, но переведу тебя на пост министра. Чего там, хрен его знает, как что там. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Оттуда сняли, Резникова туда. Не, так не было. Какая-то нардепша на Фейсбуке написала, так, мол, так. Птичка принесла, ворона на хвосте принесла, что министр обороны Резникова смещается с этой должности и переводят на должность министра стратегичных отраслей промышленности. Так узнает об этом Резников. Понимаете? И он говорит, что ему ни за что не стыдно, Резников. И, мол, я ничего вообще не знаю об этом, о том, что меня переводят на этого министра стратегических важностей. Но президент Украины может это сделать. Ворюги, сидят в ворюге. Вот мне тут писал ПС, зараз все донаты на ЗСУ. А вы уверены, ПС, что у вас донат? Эти ворюги не прикарманят. Вы уверены, что они на этот донат не будут покупать яйца по 17 гривен за штуку? Я не уверен. Эти подонки, они закупали некачественные броники для армии украинской. Вы понимаете, что они убийцы? Это нельзя посчитать, сколько молодых ребят или немолодых ребят на фронте погибло, потому что у них был на них некачественный броник. Этих вообще надо расстреливать. Суд и расстрел. Я год прошу. трибунала в Украине военного. Нету. Теперь уже клюнули Зеленского в задницу. Запад клюнул. И Европа. И Америка. Надавили. Он начал что-то делать. Еще не то, что надо, но хоть что-то. Его кореш выходит. Михаил Подоляк. А это соловьем заливается всегда. Давайте послушаем. 2 секунды послушаем. Подоляка.
Алгоритм антикорупційних дій, які пропонує президент, дуже чіткий. Ну, тобто, терпець урвався. Це по-перше. Ну, тому що...
Алгоритм действий, говорить Подоляк, который предложил президент, очень чіткий. Такий чіткий алгоритм. По-перше, він каже, во-первых, терпець увірвався. Терпіння закончилось. Послухайте цю фразу. Какой ужас. Терпець увірвався. То есть, что это значит? Что 2,5-3 года, сколько? 3 года уже Зеленский у власти. Зашел он на этот трон президентский, украинский. Главная тема его программы была борьба с коррупцией. А что делал он? Он сел на трон, взял жезл и начал терпеть. Ему говорят, тут ворюги, там ворюги. Эти украли, эти закупили, эти вагоны туда ворованные, эти гуманитарки сюда, все воруют. И Зеленский сидел и терпел. Вот он терпел, 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 терпел. Год назад, 24 февраля, началась война. Россияне вторглись и начали уничтожать Украину. А он сидит на троне, Зеленский, и продолжает терпеть, 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 терпеть. А тут раз, говорит, выходит его пташка, пиарная, Подоляк, и говорит, очень четкая позиция, надо, давайте еще раз прослушаем. Я хочу, чтобы вы проинжуили этот момент, только слушаем внимательно, только и не говорите, я не понимаю по-украински, вы все понимаете. Терпець увірвався, терпению пришел конец, сказал Подоляк о президенте. Еще раз слушаем и инжуем.
Алгоритм антикорупційних дій, які пропонує президент, дуже чіткий. Ну, тобто, терпець урвався. Це по...
Терпець урвався, він сказав. А чого не увірвався, я не знаю. Ну, він... У нього український не такий хороший, як у мене. Ладно, буває. З ким не буває. Терпець увірвався. Похоже, що кончилось терпіння у Зеленського. Устал. Он устал. Его натруженные айтишные глаза устали видеть это воровство. Но он бы не увервался терпеть у Зеленского, если бы не наши западные товарищи, которые сказали, what the fuck, ты хочешь в Европу с тем, что у тебя происходит, и ты ничего не делаешь? No fucking way. Ему сказали 15 представителей стран, комиссаров европейских стран, которые приехали в Киев в субботу. Это я фантазирую. Ну, смысл очень близко к смыслу, я думаю. Вот, Александр пишет, отправил Будаму донейшн на пиво. Молодец. Только не надо меня спрашивать, где, куда идти, что нажать. Идете на america.us, там справа внизу. Маленькая ссылочка. Купи Будаму пиво. Туда зашел, все, я получаю. Более того, я спасибо даже вам говорю в имейле. Так, загуглен Менч, пишет Александр. Интересно, я не гуглил никогда. Informal North American, a person of integrity and honor. Интересно, не знал. Видите, я даже не знал, что есть такое определение. Вообще-то из еврейского языка, из идыша. А тут говорится человек порядочный и порядка и порядочности и чести. Такого определения я не видел. Non-target задает мне вопрос. Почему Резников уходит с поста не в кандалах? Если он ничего плохого не сделал, то почему тогда уходит? Очень интересно. Вот именно. Вот non-target пишет if statement. Очень просто. Берете любую новость, разбиваете ее на кусочки и пишете if statement. Это называется, вот у non-target даю похвалу. У него есть то, что нужно для каждого программиста. У него есть аналитическое мышление. Берется сложная какая-то тема, сложная задача, сложное выражение, фраза, разбивается на набор простых и задаются вопросы. Все, это все программирование. Вот он пишет, почему Резников уходит с поста не в кандалах? Если он ничего плохого не сделал, вообще ничего плохого не сделал. Ну, у него были кадровые ошибки, он взял не того замминистра. Как его, Шаповалов или как, не знаю, Шаповалов. Ну-ка, и за кадровую надо его пожурить, конечно, Резникова, несомненно. Этого надо посадить, если это замминистр и все, кто под ним виноваты были. Тех посадить. А что Резникова трогать? За кадровую ошибку? Во время войны снять министра обороны? Вы понимаете масштаб этого действия? Это не вообще снять министра обороны или перевести на другую должность. Это во время войны. Это ему выказывается недоверие, министру обороны. Если он да, сделал плохое, предъявите ему обвинение, откройте дело, помните, папочка со шнурочками, дело номер, имя, Резников, должность, министр обороны, уже не министр обороны. Так, Антон пишет, такой же бардак, как и в РФ, там тоже за поступок переводят в другое место, иногда на повышение. Конечно. Разница в плане коррупции между странами Украина и Россия, я думаю, небольшая. Разница в другом, как я уже говорил, у украинцев точка кипения ниже, чем у россиян. Над россиянами издеваются, а people have it. А украинцы не терпят. То есть, скажем, если брать температуру кипения воды, у россиян, скажем, 100 градусов она, а у украинцев 70. Поэтому они могут выкинуть с поста, могут сделать... Могут выступать, могут пойти на Майдан и так далее. Могут чего-то добиться. Но коррупция есть и там, и здесь. Так, Владимир пишет. Как ты считаешь, если в военное время граждане США узнают, что военный министр ворует, будет помогать армии финансово? Они будут помогать армии финансово из бюджета, который ворует министр? Кто они? Граждане США, конечно, будут помогать меньше. Я уже говорил это не раз, Володя. Не раз я говорил. Если человек уже заносил палец нажать на кнопку, американец, отправить деньги в Украину. И он читает это. Что они закупают по 17 гривен за яйцо. What the fuck? Ну, что может быть хуже? Он берет эту руку и поднимает обратно, и не нажимает. Это разве не естественная человеческая реакция? То есть damage, вред, который нанесли все эти ублюдки вороватые, огромен. Помимо того, что они заработали на этом яйце за 17 гривен, Украина недополучит огромное количество помощи и донатов с Запада, потому что они не хотят бросать это в прорву, где чиновники просто наживутся и все. Так, ладно. Так, что еще есть интересного? Василий Садовников задает важный вопрос. А какое вы пьете пиво? Лев. Бельгийское пиво Лев. Обычно. Иногда тоже из бельгийского беру лачух какой-нибудь. Так. Яков, по новым данным, Резников не уходит. А Рахами не впервые нести чушь. Это не, новость нехорошая. Она не хорошая ни для кого, ни для Украины. Если это Арахамия несет чушь на министра обороны, это значит, что руководство Украины в кусках вообще, что там непонятно кто керуя. Если Зеленский не сообщает министру обороны, что он увольняет, это ужас. Если он украл и его не судит, это ужас. Ну, короче, нехорошо, это все нехорошо. Вітання, пану Віфайну, чи будете дивитися інтерв'ю Певчих Дудю? Певчих симпатична жінка, я вам говорю. Поэтому я минут 10 посмотрю. Дальше не знаю. Я посмотрел весь фильм Навальний. А в основному снимала она там. На телефон. Дальше. Салат с колбаской называется московский. Оливье это только с мясом. Это очень важная информация. Я не знаю, многие люди и женщины считают, что в оливье колбаску кладут. Типа докторскую. Ну, это не значит, что они правы или не правы, они так делают. Да. Хочу сказать вам вот что. Вы знаете, как не раз я хвалил и говорил, что я очень уважаю Нику Белошерковскую, которая живет во Франции, богатая женщина, очень хороший человек, судя по всему. С первых дней войны выступает против войны, против России, против агрессии российской. Собирает огромное количество донатов. Вот, скажем, недавно они сделали у нее поместье, там на Лазурном берегу. Они сделали вместе с Чичваркиным званый ужин. И сказали, что стоимость билета у нее в доме 10 тысяч долларов. Не, евро. И все эти деньги пойдут на помощь Украине. Собранные деньги. Они собрали 330 тысяч. Два дня там они ужинали. 330 тысяч. Снимать шляпу только можно. Они на эти деньги они закупают медицинское оборудование, лекарства и так далее. Чичваркин покупает арендует транспорт и отправляет в Украину уже не первый раз. После этого, кстати, 24 февраля он теперь делает в Лондоне такую же фишку. Тоже только теперь по 10 тысяч фунтов будет стоить. Опять все на благотворительность. Ну, женщина очень уважаемая мной, очень порядочная, приличная. И что мы читаем? Суд в Москве заочно приговорил блогера Нику Белошерковскую к 9 годам колонии по статье о фейках. Ужас. Это failed state, Россия. Басманный суд Москвы заочно приговорил кулинарного блогера Нику Белошерковскую к 9 годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Родившаяся в Одессе россиянка стала одной из первых подозреваемых по этой статье, появившейся в Уголовном кодексе после февральского вторжения. У Белошерковской было 1,3 миллиона подписчиков в Инстаграме, она живет во Франции. Поводом для возбуждения дела стали ее антивоенные записи. В них настаивало обвинение, содержалось, цитата, «заведомо ложная информация о совершении вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома в больнице в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче». Москва все эти обвинения отрицает. Возбуждение дела в марте 2022 года она прокомментировала словами: «меня официально объявили порядочным человеком». Она была объявлена в розыске и так далее. Ну, что можно сказать про это ублюдочное государство? Я знаю, что некоторые сидят здесь, и россияне, и недовольны, когда я наезжаю на Россию. Мол, мы не такие. Есть, конечно, плохие россияне, а мы хорошие. Объясните мне, найдите хоть один аргумент в пользу этого приговора. Ну, то, что она на него плюет, это понятно. Она живет во Франции, конечно, в Россию она не приедет, и Франция ее не выдаст. Никуда. Найдите одно слово, которая оправдывает этот беспредел. Это я обращаюсь к россиянам, которые слушают меня. Найдите и расскажите, почему вы считаете, что это нормально дать Нике Белошерковской 9 лет. Так, ну и последнюю вещичку на сегодня. Тут вышла статья в газета.ру. И там пишет один программист, который уже 2 или 3 года назад уехал в Канаду, живет там, работает программистом и жалуется на жизнь, как ему, бедняге, трудно жить. Живет он конкретно в Ванкувере. Статья вышла 4 числа в газета.ру. После оплаты аренды, это я читаю, у меня осталось $300. Российский айтишник о жизни в Канаде. Программист с шестизначной зарплатой рассказал о минусах жизни в Канаде. Россиянин Александр Павлов летом 2020 года уехал в погоне за канадской мечтой в Ванкувер. Он устроился программистом-инженером в местную компанию, начал неплохо зарабатывать, но вскоре понял, что большая часть денег уходит на налоги и аренду. О жизни в условиях постоянной экономии, шестизначной зарплате и планах на будущее он рассказал газете.ру. На своей первой работе инженера-программиста Джуна я получал 3000 в месяц. Надо вам заметить, что канадский доллар дешевле, чем американский. Я даже не знаю, сколько он сейчас стоит. Надо погуглить. Exchange rate. Canadian. О, не на том регистре. Ну, блин. Вот. За один американский дают 1,35 канадского доллара. Соответственно, за один канадский сколько дают? Где же он? Канадиан. 0,74. Ну, 74 цента дают. Три четверти, чтобы вы понимали разницу. То есть, когда вы читаете 1000, вы снимите 25%. Он получил 3000 в месяц. А вот тут, так сказать, написано 0,75 от доллара США. В то же время платил 2700 за аренду квартиры, от которой добирался на работу около часа. То есть у меня оставалось около 300 долларов, рассказывает Александр Павлов. Сразу же по ходу комментарии и вопросы. Александр был такой тупой, что он не знал, куда он едет. И тут внезапно он приезжает в неизвестность. Как евреи уезжали в 70-м году, они почти ничего не знали. Так и этот. Интернета он не знал, ни с кем он не связывался, не списывался. Вдруг его посадили в катапульту со своей семьей, и он открывает глаза, он в Ванкувере, в Канаде. Джуном. Ну, короче, было ему сложно, понимаю. Дальше. По словам Павла, такое положение дела расстраивало его, но он считал эту ситуацию временной. Мужчина уверял себя, мужчина это Александр Павлов, что через несколько месяцев ситуация исправится в лучшую сторону. Да, я теперь получаю шестизначную зарплату, но она все равно почти вся уходит на налоговые выплаты, аренду квартиры и продукты. Россиянин уехал летом 2020 года и уехал на работу в такой-то компании. Потом он дважды сменил место работы, но все равно новой зарплаты пока не хватает для ипотеки. По словам Павлова, реальность ситуации с зарплатами обстоит несколько иначе, чем принято говорить в статьях и роликах про IT-работу в Канаде. Говорят, что программисты могут получать и 300 тысяч в год, и даже 400 тысяч в год. Только вот в реальности я не видел никого из знакомых, получающих больше, чем 150 тысяч канадских. Тут я ему верю, потому что СНГ-шные программисты любят рассказывать истории о том, как, скажем, в Силиконовой долине еще где-то народ получает такие сотни тысяч за программирование, и они себя сразу чувствуют себя ущербными, уязвленными и недооплаченными. Это тоже. Этот пишет, по крайней мере, правду, что перестаньте думать, перестаньте верить в эти бредни. Дальше он пишет. Шансы на то, что лично я буду получать выше медианной зарплаты 118 тысяч, невысоки. Вот тут он врет. Тут он врет. Я посмотрел, куда я посмотрел? Вот сюда. И я посмотрел про Ванкувер. Это, чтобы, если кто не знает, это западное побережье Канады, северный там Сиэтл. Красавец. Я вам покажу сейчас. Но пока давайте прочитаем, что они пишут это на сейчас. Они пишут, что 62 тысячи – это средняя зарплата в Ванкувере. 62 тысячи. Он получал 118. Он получал 2 средние зарплаты. Ванкувер, чтобы вы понимали, что не написано в этой статье. Красавец. ЮНЕСКО много раз его признавала чуть ли не лучшим городом для жизни. Прекрасная природа, горы, чистый город, экологически чистый город. Дальше, какие там устрицы. Безопасный город. Ну, просто круть. Этот мальчик уехал туда, в этот город, и жалуется на жизнь. Айтишник пояснил, что регулярно получает предложение перейти на более высокую должность и так далее. Платит налоги. Не хочу все вам читать. Захотите, найдете эту статью сами. Павлов объяснил, как система съедает деньги иммигрантов на примере работы с годовой зарплатой в 100 тысяч. Звучит много, не правда ли? А теперь смотрите, куда все будет уходить. 100 тысяч в год – это примерно 8,3 тысячи в месяц. Из них 2 тысячи – это налоги, которые вычитаются каждый день из зарплаты. Каждый месяц, извините. Затем он указывает сумму в 3 тысячи. Это плата за аренду квартиры, которая находится не в центре Ванкувера, но на территории так называемого Большого Ванкувера. Что еще интересно, в этой статье как-то где-то в конце. Первый вопрос, который у меня возник, сколько их человек в семье? Оказалось, что в семье 4 человека. Он с женой и 2 детей. Жена не работает, пестует детей. То есть на одну зарплату они живут, ну, я не буду вам перечитывать эту статью, сами найдете, почитайте. У него остается в месяц 400 долларов. Он уехал из страны, где ему грозила армия и смерть. Он уехал в страну, где абсолютно безопасная, где не просто в страну, а в город, который один из лучших в мире, где растить детей только давай. Это все не учитывается. А он пишет эти пасквили в российскую газету, чтобы рассказать, как тяжело ему жить в Канаде, невзирая на 120 тысяч зарплаты в год. Ну, не подонок ли он? Ну, собери свою семейку. Идешь на какой-нибудь сайт, где авиакомпании. Собрали все быстренько и в Москву обратно. Обратно в Москву, где так круто, где отлично так быть программистом. Зачем это? Вот это терпеть не могу этих людей. Он сидит в Канаде, в Ванкувере, в идеальном городе. И хает Канаду, но не для канадской газеты, а для российской газеты. Тьфу. Будьте здоровы.